Потери противника до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств.
Россия отрицает удары по гражданским. Война больше не тема на переговорах. Почему?
Трампу сейчас настолько глубоко безразлично, что говорит российская страна.
Вместе с переговорами буксует и фронт, но потери растут.
На мой взгляд, самое главное, не хватает техники.
Здравствуйте, вы смотрите и слушаете программу «Лицом к событию». Без VPN вы нас найдете в подсказке в самом низу описания. Более 20 дронов ночью атаковали Харьков на севере Украины. 2 человека ранены, загорелся склад.
Были влажные салфетки, была мебель, была выпечка. Не было военных объектов, не было здесь ничего.
В утреннем сообщении Минобороны России пишет, что разведка проверяла дронами, где у вооруженных сил Украины замаскированный пункт на Харьковском направлении. Еще 14 гражданских ранены осколками в Днепре, сообщают местные власти. Минобороны России заявляет, что на этом направлении военные стреляли только по заброшенному дому на правом берегу Днепра. Официальные представители России все еще отрицают и удар по гражданским в Кривом Роге. Рядом с рестораном и детской площадкой были военные, говорит представитель России в ООН.
Это момент удара российской ракеты по Кривому Рогу 4 апреля. Телеканал «Настоящее время» получил видеозаписи с камер ресторана непосредственно в момент атаки. Удар пришелся по жилому микрорайону, домам, школам, магазинам, детской площадке. Погибли больше 20 человек, 9 из них – дети. Самому младшему было 3 года, самому старшему – 17. Россия заявила, что целью был ресторан, где якобы совещались украинские военные.
Сообщила Минобороны России, в результате высокоточного попадания ракеты в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств.
Так, на заседании ООН Россия обвинила Украину, что та пытается выдать удар по военным объектам в Кривом Роге за атаку на гражданскую инфраструктуру. Однако, как видно на записях, военных ни в помещении, ни рядом с заведением нет. Россия с первых дней полномасштабного вторжения в Украину утверждает, что бьет исключительно по военным объектам и скоплению военных. Однако в действительности под российские удары попадают жилые дома, отели, рестораны, торговые центры и даже детские больницы. 23 апреля 2022 года под российский ракетный удар попал жилой комплекс в Одессе. Тогда, по данным Украины, погибли 8 человек. Они были первыми жертвами среди мирных жителей Одессы. Среди них 3 поколения семьи Глодон. 3-месячная Кира, ее мама Валерия и бабушка Людмила. Молодой отец тогда вышел из дома в магазин, чтобы подготовиться к Пасхе. Россия тогда утверждала, что объектом нападения был логистический терминал на военном аэродроме, где размещалось американское и европейское оружие, переданное Украине. 27 июня 2022 года российская ракета попала в торговый центр «Амстор» в Кременчуге. Погибли 21 человек. Для города в Полтавской области, который до этого момента не попадал под сильные атаки, этот удар стал первым настолько крупным. В тот день торговый центр работал. В результате попадания ракеты возник пожар. В свою очередь, Минобороны России настаивала, что торговый центр вообще не работал, а пожар в нем возник после того, как удар был нанесен по складу боеприпасов, который находился поблизости. Спустя год, 27 июня 2023 года, 2 российские ракеты упали в Краматорске. Одна из них попала по пиццерии «Рия Пицца» в центре города, где в тот момент находилось много посетителей. Вообще, заведение было одним из немногих работавших все еще в Краматорске, поэтому его часто посещали иностранные журналисты и делегации. По официальным данным украинских властей погибли 13 человек. Среди них украинская писательница Виктория Амелина, которая как раз сопровождала колумбийских писателей и журналистов, 2 сестры 14 лет и 1 17-летняя девушка. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, как обычно, тогда заявил, что российские войска не наносят удары по гражданской инфраструктуре. Удары наносятся по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой. Ракетный удар по селу Гроза Харьковской области 5 октября 2023 года стал одним из самых кровопролитных за все полномасштабное вторжение. При атаке погибли 59 человек из 330 проживающих в селе. Тогда-то проходили поминки по уроженцу этого села, военнослужащему ВСУ Андрею Козырю, которого после освобождения Грозы решил перезахоронить на родной земле сын Денис. Он, его жена и мать тогда тоже погибли в результате российского удара, который пришелся точно по кафе, где проходили поминки. Российская сторона традиционно настаивала, что била исключительно по военным целям.
Как известно, в момент удара там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов.
Утром 8 июля прошлого года Россия нанесла массированный ракетный удар по украинским городам. В результате один из российских снарядов попал в корпус главной украинской больницы «Охмат-Дет». Тогда были убиты двое взрослых. Еще 16 человек, в том числе дети, пострадали. Российская Минобороны не стала отрицать, что в тот день атаковала десятки целей на территории Украины, но в попадании по «Охмат-Дету» обвинила украинскую ПВО. В ночь на 25 августа прошлого года российская армия нанесла удар по отелю «Сапфир» в Краматорске. Тогда агентство Reuters сообщило, что там жили 6 его сотрудников. Двое из них получили ранения и были госпитализированы. А специалист по безопасности, сопровождавший журналистов, погиб. При ударе по Краматорску в августе прошлого года также пострадала работавшая в Украине польская журналистка. Она не жила в гостинице, но в момент удара проезжала мимо нее на машине. Российские государственные СМИ обвинили погибшего сотрудника Reuters в том, что он работал на британскую разведку, и что Киев использовал гостиницу как место дислокации иностранных наемников, которые воюют на украинской стороне.
На удар по Кривому Рогу и заявление России о желании переговоров отреагировал представитель США. «Стремление к миру Америка оценит не по словам, а по делам», — говорит дипломат.
Мы призываем Россию помнить, что такие удары, как в Кривом Роге и казни военнопленных, несут ущерб мирным усилиям и всем связанным с ними обсуждениям. Ракетный удар 4 апреля еще раз подчеркивает необходимость прекращения этой разрушительной войны. И в конечном итоге мы будем судить о приверженности президента Путина к прекращению огня по действиям России.
Министерство иностранных дел России настаивает на том, что в Кривом Роге Россия била по системам противоракетной обороны. Так сегодня утром говорит представитель министерства. По ее же словам, Украина, вопреки договоренностям, бьет по российской энергетике.
Вопреки собственным же заявлениям о поддержке согласованного 18 марта президентами России и США 30-дневного моратория на обстрел объектов энергетики, киевский режим продолжает цинично наносить ежедневные удары по энергетической структуре, инфраструктуре России. При этом российская сторона строго соблюдает запрет на атаки в период с 4 по 7 апреля. ВСУ 32 раза атаковали объекты энергетики в российских регионах.
Эту статистику, продолжает Захарова, Россия передает Америке, чтобы показать недоговороспособность Украины. В условиях войны быстро проверить подобные слова невозможно, но вот для сравнения статистика от Радио Свобода. С сентября по февраль наши исследователи отсмотрели более сотни спутниковых снимков и сравнили свои данные с проектами Frontelligence Insight и GeoConfirmed. Результат у вас на экране. Это карта ударов по российским объектам. Оранжевым отмечены военные части и склады с топливом, где повреждения видно из космоса. Вывод. За 5 месяцев 97 ударов по хранилищам с топливом. Это в сравнении с 32 пунктами, о которых говорит Захарова, за несколько дней. Подробнее о том, как взаимные обвинения влияют на переговоры, мы поговорим с политологом Дмитрием Орешкиным. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Представитель России в ООН Дмитрий Полянский говорит, что Запад срывает мирные переговоры с заседаниями по Кривому Рогу. Мы подобную риторику слышали несколько лет назад от Лаврова, но тогда он говорил про Бучу. А вы как думаете, разговоры о подобных ударов и вынесение их на такой высокий дипломатический уровень, влияют ли они как-то на международные усилия дипломатов?
Ну, мне кажется, что уже хуже сделать трудно. И слова, благодаря значительной степени усилиям обеих сторон, и господина Трампа, и господина Путина, в значительной степени обесценились в принципе. Поэтому надо смотреть на действия, условно говоря. Вот Трамп уже многократно повторял, что если я расстроюсь, если у меня будет плохое настроение, если я подумаю, что это вы наносите удары, обращался он как бы в адрес Москвы, то я что-нибудь такое сделаю. Ну, вовсе сейчас, мне кажется, достаточно очевидно, что нанесение ударов было со стороны России. Достаточно очевидно, что никаких офицеров НАТО там не было. И разговоры о том, что погибли 9 детей и, соответственно, 11 человек взрослых, из-за того, что это, мол, противовоздушные ракеты украинцев неправильно взлетели или неправильно взорвались, это все работает, ну, может быть, где-нибудь в Новокузнецке, да и там, наверное, вряд ли. Уж в европейских столицах, да, похоже, даже и в Вашингтоне, это уже не работает. Поэтому, мне кажется, ситуацию ухудшить вряд ли можно на переговорах. А другое дело, что можно, конечно, попытаться замотать эту неприятную картинку, сделать так, чтобы про нее забыли, а господин Трамп погрузился в эту истерику с тарифами, и будет как бы не до Украины, и не до договоренности там, о прекращении огня, и, собственно говоря, его не слишком дальновидным избирателям тоже будет казаться, что важнее гораздо тарифные проблемы. Так что, ну, это, в общем, какая-то недоброкачественная, мало имеющая общего с уважением к зрителям и партнерам, риторика, которая...
Говоря про эту риторику и риторику с тарифами, Трамп сегодня говорит в Вашингтоне журналистам, что все страны, мол, звонят ему по телефону и целуют его в одно место, чтобы отменить эти тарифы. А России среди этих стран нет, против которых Трамп вводил тарифы, но сегодня же МИД России открыто критикует с трибуны, говорит Мария Захарова, что осуждает Россию введение подобных тарифов и много-много-много чего говорит на эту тему. Не создает ли это дополнительный рычаг конфликта в возможных переговорах между Россией и США по Украине?
Ну, теоретически говоря, наверное, так. Но практически говоря, Трампу сейчас настолько глубоко безразлично, что говорит российская страна, и тем более на таком уровне, как Мария Захарова, которая, ну, чего только не наговорила за свою долгую политическую карьеру, что пропустит он это между ушей, между глаз, где угодно еще. Мне кажется, что... Так или иначе, ситуация ухудшается, так или иначе, Трампу придется принимать какие-то более жесткие воспитательные меры в адрес Владимира Путина. И на этом фоне можно изображать непримиримость сколь угодно, тем более, что мы видим, что миссия господина Дмитриева, по-видимому, закончилась провалом, он куда-то исчезает из общественного мнения. И, по-видимому, все начинается заново. Там какие-то переговоры в Стамбуле и какие-то еще другие треки переговорные начинают разрабатываться. Эти, по-видимому, сочтены малоэффективными, возможно, с обеих сторон.
Мы спрашивали сегодня у зрителей YouTube-канала «Радио Свобода», какие военные события влияют на переговоры. Большинство отвечает, что политики не реагируют ни на удары по гражданским, ни на захват городов, ни на удары по энергетике. А на ваш взгляд, Дмитрий Борисович, фронт вообще влияет на дипломатию?
Нет, ну фронт, конечно, влияет на дипломатию. А дело в том, что дипломатия так далеко оторвалась от жизни, в частности, от фронта, что разговор-то опустился до уровня, пожалуй, только фронта. Вот где что удается продвинуться или, наоборот, удержать. Там вот, в этом, собственно говоря, и идут переговоры с помощью пушек. Выдавили там украинские войска из населенного пункта Старые Кобели или не выдавили. Это как бы тема, которая, в общем-то, уже даже вызывает раздражение и усталость и от российской, и у российской аудитории. Но в целом-то понятно, что продвигаться всерьез наступление у российских войск сил нет. За последние 4 месяца, ну, примерно 2000 квадратных километров отвоевано у Украины, при том, что до этого было отвоевано 125 тысяч, то есть это, ну... Порядка там прибавка 1-2% к уже завоеванным территориям. Так что мне кажется, что слова уже выдохлись, а военные достижения пока еще имеют смысл, но они тоже выдыхаются. И вообще какая-то ситуация близкая к роману каких-то кошмаров. Потому что война продолжается без смысла и цели. Собственно, по инерции. Переговоры благополучно заблокированы. И эта мясорубка работает как бы чисто по инерции, вообще непонятно, чего добиваясь. Уже понятно, что продвинуться дальше у России сил не будет, Киев она не захватит. Остается только силы вот, уничтожать этого по несколько десятков или сотен человек в сутки. И все. Без видимой пользы и для установления мира, или для продвижения каких-то политических позиций, или для укрепления переговорных позиций. Все это как бы совершенно отдельные фрагменты картинки мира, которая расползлась по швам.
И в эту же картину мира попал и Китай. Владимир Зеленский заявлял о пленных гражданах Китая. Китай их отрицает. История напоминает солдаты Северной Кореи. Западные разведки и независимые журналисты их участие подтверждали, но как будто бы никакого эффекта не было. О северокорейских военных, напомню нашим зрителям, говорили даже с трибуны ООН. Дмитрий Борисович, а какой вообще политический эффект от подобных заявлений?
Ну, я думаю, что господин Зеленский рассчитывает на то, что в Америке могут за этот пас уцепиться, потому что, ну, это дополнительный способ давления на Китай. Да, действительно, два китайских гражданина, а воевали, по-видимому, во всяком случае, были зафиксированы на видеоматериалах, шестеро китайских граждан. Но Китай смотрит в сторону, не признает своего участия, и пойди там решай. Может быть, это свободолюбивые граждане Китая взяли и поехали. В общем, зная примерно, как устроена китайская политическая ситуация, такое представить удивительно трудно, потому что, ну, куда они денутся без разрешения соответствующих властей. Но Китай их бросил. То есть, как бы попали в плен, сами виноваты. Соответственно, никакой реакции нет. И похоже, что Америка не очень готова использовать этот, в общем-то, довольно удобный рычаг для давления на Китай, во всяком случае, в публичном пространстве. Америка не очень охотно этот пас подбирает, потому что Трамп в восторге от того, что он ввел там 105 или 104%, и сейчас он целиком сконцентрирован на этом. У него удивительная политическая голова, устроенная от его мыслительные органы парадоксально. Вот его перестало интересовать российско-украинская война, потому что он там не получает быстрых результатов. И он вообще забыл это. Те слова, которые он говорил многократно со слезой в голосе о том, что погибают молодые мужчины, ну, плевать ему сейчас на этих молодых мужчин, зато он с восторгом рассказывает про свою сахарную задницу, в которой эти 60...
Ну, главное, чтобы эти молодые мужчины могли покупать американские товары и переплачивать за них, возможно, пошлины, но это можем ударяться тут в спекуляции. Спасибо большое, Дмитрий Борисович. Политолог Дмитрий Орешкин рассказывал нам, почему переговоры о мире между Россией и Украиной замедлились. Замедлилось и продвижение на фронте, отмечает Американский институт изучения войны. Иван Воронин расскажет, что происходит на поле боя на фоне переговоров.
Темпы продвижения российских войск в Украине на прошлой неделе продолжили падать, анализирует издание агентства данные украинского расследовательского проекта Deep State. Российская армия продолжает неспешное наступление в районе Купянска Харьковской области и Новолюбовки Луганской области. В Курской области ВСУ потеряли контроль над селом Гуево, о чем с особым пиететом рапортовали так называемые Z-блогеры и Минобороны России. На кадрах, опубликованных ведомством 8 апреля, военный с российским флагом махал из окна полуразрушенной церкви в центре села до войны с населением менее 1000 жителей.
В настоящее время населенный пункт Гуево контролируется вооруженными силами Российской Федерации, которые в том числе занимаются эвакуацией нужных граждан.
Темпы российского наступления в Украине начали снижаться в ноябре прошлого года, но интенсивность наступления на фоне переговоров о возможном перемирии возросла, сообщает телеканал CNN. Так, издание анонимно цитирует украинского разведчика, по словам которого, российская армия за последние 10 дней перебросила на Покровск Донецкой области дополнительные силы и технику для будущих наступлений.
Смотри! Выстрел!
Здесь и Американский институт изучения войны называет ситуацию крайне динамичной, но отмечает, российские войска потратили 13 месяцев и потеряли более 5 танковых дивизий и 1000 солдат, наступая на Покровск, а добились лишь незначительного продвижения, в том числе из-за локальных контратак ВСУ. В своем свежем материале эксперты института делают вывод. Наступательные операции подчеркивают решимость президента России Владимира Путина захватить всю Украину военными средствами любой ценой, если он не сможет сделать это путем переговоров. Институт изучения войны отдельно отмечает, во время второго раунда российско-американских консультаций в Стамбуле 10 апреля обсудят только нормализацию дипломатических отношений Москвы и Вашингтона. «Украины нет, совершенно точно нет в повестке», заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.
Подробнее о том, почему движение на фронте замедляется, но при этом растут потери, поговорим с военным экспертом Юрием Федоровым. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Институт изучения войны пишет в последнем отчете, что Россия копила технику, чтобы провести наступление, но почему-то оно провалилось. Почему?
А причин может быть очень много. Видите, есть несколько показателей, которые характеризуют развитие ситуации на фронте в последние месяцы. С одной стороны, действительно, с ноября прошлого года и по март этого года темпы наступления российской армии в Украине замедлились очень существенно. В ноябре, по разным подсчетам, российские войска заняли где-то от 700 до 800 квадратных километров территории Украины. В марте месяце есть разные подсчеты, есть подсчеты, сделанные Deep State Map, есть подсчеты, сделанные британским Министерством обороны, есть подсчеты, сделанные вот этим институтом исследования войн, но в общей сложности где-то количество квадратных километров, занятых в марте этого года российскими войсками, оценивается от 130 до примерно 200 километров квадратных. Ну, то есть, примерно, в 3,5, может быть, 4 раза меньше, чем это было в ноябре 24 года. Это очень существенное замедление, и причины могут быть следующие. Первое и, наверное, главное, при том, что интенсивность боев, в общем, сохраняется примерно на одном и том же уровне, где-то от 100 до 150 боевых столкновений или штурмовых действий, предпринимаемых российскими войсками в сутки.
Юрий Евгеньевич, а если действительно не видно каких-то значимых продвижений у российской армии, можно ли трактовать это как ту самую стабилизацию фронта, о которой было много разговоров в контексте потребности Украины для переговоров?
Ну, видите, стабилизация фронта произошла на самом деле очень давно. Еще где-то осенью 23-го года. Стабилизация, вообще говоря, не означает, что линия соприкосновения или линия фронта, она остается постоянной. Нет, она меняется. Изменилась она в течение прошлого года довольно, заметно, если говорить о направлении на Покровск, Курахово, Великую Новоселку, вот в этом районе, там русские добились довольно существенных успехов. Но эти успехи не привели к тому, что изменилась общая стратегическая ситуация. То есть, да, они захватили там где-то от 2 до 3 тысяч квадратных километров, в основном вот на этом направлении, то есть к югу от Покровска, на Покровском направлении к югу от него, но принеся при этом очень существенные потери, опять же, по британским оценкам, они исчисляются где-то примерно в 420-430 тысяч убитых и раненых, но изменения на фронте, вот стратегического изменения, то есть получения какого-то решающего преимущества, решающего превосходства над вооруженными силами Украины, российской армии не удалось.
На чем приоритет у российской армии? На создании больших потерь у противника, на атаку атаках по энергетической инфраструктуре или, может быть, на территориальных захватах, захватах населенных пунктов?
Видите, можно захватить еще там десяток другой деревень или сел, но это не меняет стратегическую ситуацию. Скорее всего, ну, приоритет заключается в очень простом факте. Российская армия, воюющая в Украине, насчитывает где-то порядка 620 тысяч человек, тогда как вооруженные силы Украины, вот та их часть, которая непосредственно вовлечена в боевые операции, насчитывает по разным подсчетам от 215 до 300 тысяч человек. То есть, ну, в два, может быть, в два там... с какими-то цифрами после запятой, российская армия имеет больше личного состава, то есть больше людей, имеет больше техники, но примерно в 2,5-3 раза больше. Вот в этом приоритет, и это позволяет российской армии двигаться вперед медленными темпами, но все же двигаться вперед, неся потери существенно большие, чем в Украине. Количественных оценки здесь довольно трудно дать, но тем не менее понятно, что намного больше. Но поскольку мобилизационный потенциал в России гораздо больше, чем в Украине, это во-первых, а во-вторых, потому что российская командование плевать хотело на потери, на потери человеческих жизней, на потери солдат, это их не интересует. Значит, вот в этом и есть превосходство, чисто количественное превосходство. Но медленные темпы продвижения говорят о том, что в качественном отношении, несмотря на очень серьезные проблемы, вооруженные силы Украины обгоняют российскую армию. Качественное превосходство – это мотивация. Раз – это качество управления и командования. Два. Ну, вот, собственно, два этих показателя, два этих параметра, они в вооруженных силах Украины выше, чем у России. Вот так. На что делает ставку российское командование? Да, естественно, на то, что при определенном темпе потерь, при определенном количестве потерь, они для Украины гораздо более болезненны, чем для России. И вот ставка делается, да, на истощение вооруженных сил Украины в отношении личного состава и на психологическую усталость общества Украины.
Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. Военный эксперт Юрий Федоров объяснял, что происходит на фронте на фоне замедления переговоров. Спасибо и вам, что досмотрели до конца. Пишите свое мнение в комментариях. Оставайтесь с нами. Оставайтесь лицом к событию.